Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать вновь на нашу интернет-волну. И спасибо, что вы проводите этот вечер вместе с нами. И сегодня вновь у нас в гостях наша дорогая гостья, психолог, автор книг для женщин, в том числе бестселлера «Я бы на ней женился», а также духовный наставник для многих духовных искателей по всему миру, наша дорогая гостья, друг нашего проекта Гуна Манджари. И мы разбираем тему «Природа человека и ее виды». Мы ждем ваши вопросы. Как всегда, вы можете оставлять их на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада встрече через спустя такое время. И надеюсь, мы будем полезны.
Да, спасибо вам большое. Наша дружба, она уже долгие годы, я бы сказала, тянется. Я думаю, не закончится никогда, пока существует наш проект, пока вы делитесь этими знаниями с миром. Сегодня интересная тема — природа человека, ее виды. Хочется передать вам слово, узнать, какая же у нас есть природа. Наверняка это снова будет основано на древних ведических знаниях, на Бхагавад-гите, возможно. Поэтому хочется скорее от вас услышать.
Да, совершенно верно. Мы обращаемся к ведическим знаниям. Вот. И так как, в общем-то, заявлено в темах, которые я представляю, что это ведическая психология, вот. И поэтому очень хотелось бы как бы придерживаться источника. Веды, как мы говорили много раз и повторяем из встречи во встречу, что веды, они дают знание, это изначальное знание о творении, так как веды существовали до сотворения этого мира, и они являются вот такой инструкцией к этому миру. И поэтому в ведах есть все знание о том, как устроен человек, как устроена его психика, и естественным образом веды являются изначальным пониманием психологии. И поэтому мы обращаемся к ним, и мы говорим сегодня о различных природах человеческой психики, человеческого тонкого тела, и в этом нам поможет, опять же, Бхагавад-гита, о которой мы все время говорим из передачи в передачу. И это 4 глава, 13 стих. Здесь говорится, сам Господь говорит о том, как в общем-то, мы все, ну, такой дизайн человека, как мы все устроены, в соответствии с какими принципами. И вот здесь объясняется, что в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на 4 сословия. Но знай же, что хотя я создатель этой системы, я не причастен ни к какой из видов деятельности. И здесь говорится о том, что Господь, Он творец всего сущего, и все исходит из него, и все поддерживается им, и все возвращается в него после уничтожения материального мира. Следовательно, он также является создателем 4 сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. За ними следуют сословия правителей, которые на санскрите называются кшатриями. Они действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия вайши находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества. И шудры или рабочие под влиянием гуны невежества. То есть здесь также говорится о том, что эта природа, которой Господь наделил все живые существа, находящиеся в этом материальном мире, это тонкая природа, она а опять же связана с нашим тонким телом, она ничего общего не имеет с нашей душой, то есть поэтому, чтобы ну, люди не расстраивались, если они не соответствуют какой-то высшей природе, потому что в своем как бы оригинальном виде, изначальном виде мы все являемся, ну, скажем так, брахманом или высшим духом, вот, по своей природе. Но здесь, находясь в материальном мире, мы знаем, что у нас, то есть мы видим наши такие осязаемые тела, грубые тела, но также, что не рассматривает психология, она не рассматривает тонкое тело. То есть такое понятие, как тонкое тело, не существует в психологии, ну, я имею в виду такой официальной, западной. То есть, да, там, конечно, есть характер, темперамент и все в такого плана. Психика рассматривается, но понятие тонкого тела не существует, тогда как ведическое знание, оно предполагает, что есть тонкое тело, тело нашей психики, и в соответствии от того, ну, в общем-то, какое влияние на нас оказывает материальная природа, в соответствии с этим мы будем действовать, и в соответствии с этим мы будем видеть мир, в котором мы живем. Вот. И здесь Господь объясняет, что в соответствии от того, как на нас влияют гуны материальной природы, гуны – это качество. Также они переводятся как, само слово гуна переводится как веревка, и это, ну, означает их функция, то есть они нас связывают тем или иным образом. Поэтому веды, они дают как бы суть вопроса, положение вещей. То есть мы все связаны в этом мире определенными качествами. То есть, опять же, по большому счету, нету свободных людей. Так или иначе на нас будут влиять качества материальной природы, эти гуны, они нас связывают. Поэтому в соответствии с этим можно понять, в соответствии с тем, как на нас влияют, как нас связывают эти веревки, мы будем действовать тем или иным образом. Ну, своего рода как марионетки, да, они к ним прикреплены определенные нити, за которые действуют высшие силы материи. Вот. И говорится о том, что гуна благости, она наиболее высшая. Почему она наиболее высшая? Потому что она наиболее меньше нас, наименее меньше нас, то есть, как это, она меньше нас связывает, то есть она дает нам больше свободы и больше такой прозрачности, через которую мы можем видеть нашу реальную суть. То есть поэтому она в меньшей степени покрывает нас, она в меньшей степени обуславливает нас. Вот. И следующее – это гуна страсти. Она более уже плотная, ну и совсем плотная – это гуна невежества. И в соответствии с тем, насколько человек он погружен вот в это влияние, в соответствии с этим будет обусловлена его психика, его поведение, его характер, и в соответствии с этим его судьба и эволюция на этом пути. Вот. И поэтому знание о гунах очень важно, оно дает ключ к пониманию психологии. И кажется, что все очень просто, вот три каких-то составляющих, но тем не менее из этих трех основных влияний складывается все бесконечное многообразие этого материального мира и проявлений в этом материальном мире. Потому что гуны, они действуют в определенной смеси. То есть там есть влияние, немножко влияние того, немножко влияние того, другого. И получается достаточно, ну, такие, хотя типажи похожие, но в своем роде это какая-то неповторимый такой вот замес получается. И в соответствии с тем, на кого какая гуна больше влияет, будет определяться его характер, его мировоззрение, как человек видит мир, потому что, опять же, нам кажется, что вот я вижу мир, и вот так, так как я его вижу, такой он и есть, но это определенного рода иллюзия, и мы говорили много раз в предыдущих эфирах, что по природе наши чувства, они ограничены, вот, чувствам присущи 4 недостатка, я, наверное, не буду повторять, какие 4 недостатка, но достаточно сказать, что наши чувства несовершенные, то есть мы не можем видеть в темноте, мы не можем слышать ультразвуки или еще какие-нибудь влияния, которые не входят в сферу наших чувств, а что не означает, что этого не существует, просто мы этого не воспринимаем. И поэтому то, насколько мы покрыты вот этими качествами, гунами материальной природы, будет зависеть, от этого будет зависеть то, насколько мы можем видеть вещи, насколько мы проницательны, насколько мы понимаем ситуацию, в которой мы находимся, вот, и в соответствии с этим будет зависеть наша дальнейшая жизнь и различные события, которые будут приходить в нашу жизнь. То есть все достаточно просто, то есть и логично. Но это создает, опять же, бесконечное количество разных, то есть комбинаций, многообразия этого мира. Вот. И мы немножечко сегодня остановимся на качествах, которые здесь определяют природу нашего, ну, то есть нашу природу в этом мире. И начнем сверху. И высшее качество – это влияние гуны благости, это браманы. Они находятся под влиянием гуны благости. То есть, как мы уже говорили раньше, что то, как мы покрыты влиянием вот этих гун, этой материи, от этого будет зависеть то, как мы будем видеть мир, то, через какую призму мы будем ее воспринимать. И как мы уже говорили также ранее, что браманы, они наиболее-менее обусловлены материей, то есть их покрытие достаточно тонкое, и поэтому это позволяет им видеть вещи такими, какими они есть. И также говорится, что люди уже приходят, то есть мы уже рождаемся с определенной природой, вот, но в соответствии с, то есть в течение жизни, если мы развиваемся, то мы можем подняться на более высокий уровень восприятия, и это сделает нас более свободным и даст нам более широкий простор видения, понимания истинного положения вещей и, соответственно, сделает нас более счастливым, потому что гуна благости, как самая тонкая, самая прозрачная, она дает наиболее высшее ощущение счастья. И также, как мы знаем, что, ну, кто изучает ведическое знание, кто нет, то я напомню, что существует 3 планетарных системы в этом мире: райский, средний человеческий уровень и адский. Это все влияние гун материальной природы. И высшие планетные системы – это райский уровень, это гуна благости, и поэтому там наиболее проявлено счастье. И если мы связаны с этим, уровнем, то мы будем ощущать большее количество счастья, наибольшее количество счастья, которое можно ощутить в этом мире. И также, с этим качеством связано сословие людей, которые называются браманами. И предварительно хочу заметить, что браманы, они не определяются по рождению, как это существовало и, может быть, существует в такой несколько современной извращенной кастовой системе в Индии, которая, ну, сейчас достаточно поругаема, ну и это, конечно, не без основания, потому что, как мы говорили, опять же, в наших предыдущих эфирах, что в соответствии с тем временем, в котором мы находимся в Кали-юге, все приходит в упадок, и эта система тоже пришла в упадок, она коррумпировалась определенным образом, таким, что само определение каста, оно отошло от оригинальной ведической, где говорится о том, что природа человека, вот касты, она определяется по качествам, не по рождению. То есть это не что-то, как бы, ну, то есть это не наследуется. Вот, по рождению. Да, конечно, в большей степени есть вероятность, что в такую благостную семью может привлечься кто-то более с благостными качествами характера. Но, тем не менее, в Кали-Югу все достаточно перемешано, что это не обязательно, это не факт. И деградация общества, она началась с деградации брахманов. То есть именно с деградацией людей, которые должны быть учителями этого общества, должны быть его головой, тем не менее, как рыба гниет с головы, тем не менее, Кали-Юга, она началась с того, что брахманы деградировали. То есть и тогда, то есть это общество, оно становится коррумпированным, и люди уже не по качествам распределяются по своей природе, а распределяются по какому-то положению, по, ну, там, наследственно каким-то образом. То есть это перестает, теряет свою суть. И поэтому мы видим то, что произошло, что было такое эксплуатация определенная в обществе, которая перестала быть ведическим, а, ну, вот в индийском обществе, где, ну, достаточно сильно деградировало сословие брахманов, и из-за этого получилось вот то, что ведическая система, она перестала быть ведической, и система варн или система каст, она неправильно транслировалась в обществе. Итак, для того, чтобы понять, какие качества они присущи, какие качества присущи высшей природе, мы опять же обращаемся к Бхагавад-гите. Здесь объясняется в 18 главе Бхагавад-гиты, в 42-й текст, он объясняет нам качество брахмана. Итак, это умиротворенность, самообладание, аскетичность, честность, терпение, чистота, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности. То есть это очень важное тоже, как бы, очень важное утверждение, что эти качества, они должны проявляться в деятельности. То есть это не просто, ну, человек, знаете, когда вот ты просто сидишь, читаешь какие-то умные книги, и тебе кажется, что ты умиротворен, ты, ну, в общем-то, в самообладании, ну, достаточно непритязателен и так далее. Но этого недостаточно просто, ну, так себя ощущать. То есть это все проявится в деятельности. То есть поэтому это очень важное, важное такое утверждение, что эти качества проявляются в деятельности. И поэтому люди, которые, ну, назначены или ощущают, или так или иначе считаются брахманами, то есть это не просто положение, это не просто вот, ну, я не знаю, там священник или какой-то, ну, наставник или советник, то есть занимающий это положение, то есть и это, как бы, само положение говорит за качество человека. Нет, это должно обязательно проявляться в деятельности, то есть это обязательно должно проявляться в действиях. И мы немножко это разберем. Вот. И брахманы, они умиротворены. То есть это как бы основное качество его ума. То есть ум, который находится под влиянием, влиянием благости, он умиротворен. То есть человек, он понимает, знаете, кто понял мир, тот не спешит. Да? Он понимает, что этим миром управляют высшие силы, то есть что все определяется высшим контролем, и поэтому у него нету иллюзии того, что ему необходимо обязательно все держать под контролем, то есть у него нету такого влияния гуны и страсти, когда страсть, само название как бы определяет, что человек делает. То есть ему кажется, что все находится под его контролем, и он такой очень активный именно из понимания того, что он все должен контролировать. Вот. И что он является как бы контролером и дуэром, то есть деятелем, то есть все, что вот он делает, зависит в полной мере от него самого, и это ввергает человека в такую страсть, в такую деятельность. И как мы говорили о том, что сама по себе гуна страсти, она обязательно заканчивается невежеством, то есть человек устает, выбивается из сил, потому что трудно быть Богом. Вот. Но сейчас мы говорим о влиянии гуны благости, и поэтому такой человек, он умиротворен, он не суетится. Вот. Он не пытается заработать все деньги или занять положение какое-то особое. То есть он не амбициозен, потому что он, опять же, умиротворен. Его не разрывает на кусочки вот это влияние, опять же, более низших гун, которые заставляют его действовать. Опять же, мы говорим о том, что гуны – это веревки, они заставляют нас действовать. Дальше, следующее качество – это самообладание. Говорится о том, что браман, он контролирует свои чувства. То есть, опять же, это не значит, что человек такой равнодушный или бесчувственный. Нет, человек просто может, у него достаточно разума, достаточно внутренней силы, чтобы не проявлять, чтобы не как бы идти на поводу у каких-то импульсов, которые постоянно нас дергают. То есть мы находимся, то есть находясь здесь, в этом супе или компоте из гун материальной природы, где они постоянно взаимодействуют между собой и захватывают энергию души, то есть они нас постоянно дергают за эти веревочки. То есть человек, находящийся в гуне благости или браман, он находится над этим, вот этой суетой, вот эта какая-то внутренняя и внешняя мышиная возня, он в этом не принимает участие, потому что он понимает, как устроен мир, он видит вот эту высшую взаимосвязь, и поэтому он не погружен вот в эту, вот в эти бега, вот в эту всю суету. И у людей, современного мира, то есть у них нет времени из-за того, что гуны материальной природы более низшие, гуны, они их постоянно держат занятыми. То есть человек постоянно занят, это собачка, которая бегает за своим хвостом. То есть вот он крутится, хвост крутится, и вот он бегает, он занят. Вот, то же самое, вот, находясь под влиянием материи, человек видит, что вот он должен и туда попасть, и сюда попасть, не особо думая, то есть не особо как бы действуя осмысленно. Вот, поэтому он вынужден, недаром говорится, что чем ниже влияние гуны, тем более человек обязан как бы тяжело работать. Тяжело работать, то есть это не обязательно, что он где-то на работе, хотя это тоже может быть, но он занят, его постоянно чувства, они его постоянно вовлекают в ту или иную деятельность, в те или иные, там, я не знаю, проблемы, он себе еще их надумывает, то есть не он сам, а влияние материальных всех течений, вот, то есть его будет постоянно раскручивать вот здесь, поэтому материальный мир, он сравнивается с океаном, то есть, а в океане сложно найти стабильность, то есть какую-то твердую почву, потому что это зыбкая такая поверхность, и нет ничего постоянного. Сегодня штиль, завтра волны, потом какая-то рябь. То есть, и это участь человека, находящегося более в низших, под влиянием более низших гун. Поэтому самообладание – это качество благости или качество брахмана. Следующее качество – это аскетичность. Есть еще такое выражение, что аскеза – богатство брахманов. То есть брахманы, они могут довольствоваться малыми какими-то потребности, то есть небольшими, то есть брахман, он легко, он самоудовлетворен, то есть он легко довольствуется небольшими какими-то приходящими в его жизнь возможностями. То есть у него нет вот этого бесконечного расчесывания своих материальных желаний, то есть достичь того, то есть почему люди хотят достичь многого? Потому что есть вот это внутренний вакуум, внутренняя пустота, которая требует того, чтобы ее заполняли, так как природа не терпит пустоты. И так как брахман, он внутренне наполнен, у него есть вот эта связь, это йога с высшим источником, с состоянием счастья, и у него нет необходимости себя постоянно чем-то дополнять. Да, понятно, есть какие-то необходимые условия, которые требуют от нас материальное, то есть грубое тело, тонкое тело, какие-то еще моменты, то есть потребности, они существуют. Мы не говорим о том, что мы живем где-то на облаке. Понятно, что нужно создавать какие-то условия, но они по сравнению с людьми, которые находятся под влиянием других, более, опять же, низших гун материальной природы, у брахмана они минимальны. То есть из этого проистекает его состояние аскетичности. То есть его очень легко удовлетворить, и он может быть доволен, опять же, малым. Вот. То есть это характеристика брахмана. Далее, следующая характеристика – это чистота. То есть брахман, он, опять же, придерживается как и внешней чистоты, так и внутренняя чистота. То есть, и поэтому мы разбирали это качество чистоты на наших предыдущих эфирах. То есть можно будет послушать о нем. Но в любом случае есть выражение «чистота сестра божественности», поэтому брахман, он следит за состоянием своего тела, за состоянием того, что он принимает, то есть какая пища им принимается, то есть пища тоже состоящая в гуне благости. Так как мы говорили о том, что гуны – это определенное влияние на нас, и поэтому в зависимости от того, с чем мы будем соприкасаться, там гуны, они передаются через общение, через пищу, которую мы поглощаем, воспринимаем, принимаем, через звуки, то есть через разные воздействия и влияния на нас. И поэтому брахман, он следит за чистотой, вот, и окружение, и место, в котором он находится, так как через, опять же, через все вот эти вещи на нас влияют гуны материальной природы. Поэтому он стараются не попадать под влияние более низшего воздействия материи. И также основное его качество, также это знание. Вот, то есть Брахман это не просто вот такой спокойный, умиротворенный человек, который не конфликтен по своей природе. То есть этого еще недостаточно. То есть для того, чтобы быть Брахманом, нужно быть в знании. То есть, и здесь это знание также говорится о том, что оно связано с религиозностью. То есть, это не просто он какой-нибудь, я не знаю, религиозный адепт, который там, не знаю, бьется лбом о пол и говорит все, что там Господь тебя покарает. То есть это не просто такой религиозный фанатизм. Здесь также это связано с более широким пониманием, более таким глубоким пониманием дхармы, высшей дхармы. Вот. И это связано с сознанием, с тем, что всем управляет высший Брахман или высший дух. Брахман переводится также как дух. Вот. И есть определенные высшие законы. И есть определенные действия, определенная практика, которая нас связывает с этими высшими законами. Вот. То есть он не просто, такой болтун. Сейчас есть тоже категория людей, наверное, они всегда были, которые любят поговорить, о духовном или о каком-нибудь там, о каких-то более тонких аспектах, поразмышлять, поплавать, попарить в этих сферах. Но также Брахман – это человек, который действует таким же образом. То есть у него есть определенная садхана или практика, которую он предпринимает в своей жизни. То есть это не просто слова, это не просто на уровне какого-то ума парение, это действие. Вот. Поэтому Брахман, он определяется, опять же, знаниями. И здесь говорится, следующее качество, помимо знаний, это еще и мудрость. То есть и это не всегда одно и то же. Иногда, когда речь заходит об интеллекте или о разуме, когда в каких-то рекомендациях, советуешь, что нужно использовать разум, иногда можно встретить такие комментарии, а что вы так все ко всему так подходите, слишком много думаете, слишком много погружаетесь. Нет, чтобы просто, люди молодые или люди дают своим чувствам что-то ощутить и как-то еще почувствовать какую-то глубину ощущений. Но на самом деле это вещи, не противоречащие друг другу. Здесь идет не просто какая-то... то есть разум, он не просто связан с какой-то книжным познанием, и ты становишься таким ходячей такой энциклопедией. А разум, он связан с мудростью. А мудрость – это тонкая составляющая. То есть мы говорили тоже, опять же, если кто-то хочет более подробно узнать о мудрости, у нас была лекция тоже на Ведарадио, которая посвящена была Сарасвати. То есть Сарасвати, она отвечает за аспект мудрости. То есть и это очень тонкий аспект. Это аспект, связанный с интуицией также, с определенной связью с более высшими планами, с духовными планами. Когда человек может видеть этот план, который невидим обычным людям. Мудрость связана с определенного рода такой прозорливостью и в ее более высоком понимании, то есть в ее более высоком проявлении она может быть проявлено как ясновидение, то есть человек ясно может видеть вещи. То есть когда ум, он успокаивается, то есть и он не мешает, как говорится, вот эти волны не мешают ловить более высшие волны, то мы можем видеть, прозрачно видеть достаточно далеко и широко. Вот. И поэтому вот это знание вместе с таким умиротворением и вместе с какой-то определенной практикой и медитацией, оно может и ну, как бы привнесением это в жизнь, оно может давать такое качество, как мудрость, и тогда проявляется очень много всего через это приходит. То есть обычно люди, ну, находящиеся в таком, ну, скажем так, непроработанном таком положении, они как в танке. То есть у них маленькая такая, такой глазочек, через который они видят мир. Вот, и естественно, они защищаются, им страшно, им непонятно. Тогда как под влиянием гуны благости проявляется мудрость, которая тебе дает широкий такой простор видения, и ты видишь вещи, вот как будто ты находишься где-нибудь в таком широком поле с широким объемом видения, то есть и тебя ничто не ограничивает. Вот, и поэтому можно видеть, как говорится, иногда сквозь время и пространство. Это все в нас заложено. Но нас как бы от этого отделяет наше такая несколько такое материальное покрытие гун природы. Вот. Вот такие качества. Также качество терпения, оно тоже свойственно брахманичной природе, так как человек, он совершенно у него нет вот этого какого-то состояния внутреннего дефицита, внутреннего какого-то зуда, что ему нужно вот срочно и сейчас что-то от этого мира. Вот, и поэтому он понимает, что, то есть он видит все вот эти высшие связи и понимает, как все происходит, и он совершенно спокоен, умиротворен, понимая, что все приходит в должный срок, он не чувствует какой-то такой чрезмерной какой-то опасности или вот этого зуда чувств. Вот, и поэтому он терпелив. Опять же, терпение – это качество, оно не связано вот с тем, что с какой-то такой, опять же, ущербной позицией, когда человеку просто нету возможности что-либо сделать, или у него нет каких-то сил предпринять что-либо, или уйти из какой-то ситуации. То есть терпение, о котором здесь говорится, оно связано с тем, что человек не испытывает каких-то внутренних беспокойств по поводу тех или иных вещей. То есть, либо он понимает, что если его что-то будет беспокоить, то он сможет что-то предпринять. То есть, он ощущает достаточно такой арсенал внутренних сил. То есть, он не чувствует себя беспомощным. А какой-то вынужденности, когда это связано с это терпение в гуне невежества, и для таких людей есть такой современный термин терпила. Вот. Но это никак не связано с качеством терпения, которое присуще брахманичной природе. Вот. И это вот так, если в общем охарактеризовать брахманов. Вот, и я понимаю, что эта тема, она нуждается в раскрытии, потому что, ну, кажется, ну да, вот, ну, понятны все вот эти качества, то есть, ну, такой тихий, спокойный человек, вот, его ничего не беспокоит, ему как бы хорошо, вот, но на самом деле все эти качества, опять же, они нуждаются в том, чтобы их раскрывали, и вот природа брахмана также нуждается в том, чтобы, ну, понимать ее достаточно более глубоко, широко, вот, так как браманы – это голова общества, то есть так как общество, оно создано по образу и подобию, то есть, и поэтому у нас есть тело, и общество, оно также является подобием вот этого тела, которое у нас есть. Вот. И тело, оно имеет разные деления, то есть голова, руки, живот, ноги. То есть это основные его части. Вот. И браманы, они являются головой общества, то есть они являются учителями общества, они дают направление всему телу, то есть голова, вот, что голова решит, так все тело и движется, то же самое. Поэтому браманы, они занимают самое высшее, самое значительное положение в обществе. И браманов обычно меньше всего в обществе, это наиболее-менее как бы в процентном содержании наименее такой распространенный класс. Это 3-5% общества, это браманы. Вот, поэтому часто их особо не встретишь. Вот. И то есть, поэтому очень важно понимать качество истинного учителя, истинного наставника, насколько вот они проявлены в той или иной личности. И понятно, что мы живем в Кали-Югу, и мы все являемся достаточно смешанными. Вот, чистой природы сейчас практически не существует, но тем не менее те или иные преобладания мы должны отмечать и понимать, то есть как они проявляются. Вот. И поэтому очень важно, что люди, которые нас направляют, от которых мы получаем знания, то есть для того, чтобы мы получили наиболее объективное знание, наиболее истинное знание, человек, от которого мы получаем это знание, должен обладать вот этой гармоничной природой. Опять же, если мы получаем какое-то относительное знание, то тогда, в принципе, не важно, в зависимости от того, какое знание мы получаем, то есть там может быть преобладание разных природ. Но как наставники или лидеры человечества, его пути развития, они должны быть браманами. Вот. И, опять же, это нам поможет разобраться в количестве той информации, которая сейчас на нас обрушивается. То есть мы можем видеть много-много разных коучей, духовных проводников, гуру. То есть разные-разные сейчас могут быть обозначили. Их обозначаю. Вот. Поэтому для того, чтобы не запутаться во всем многообразии того, что нам предлагает сегодняшний мир, очень важно понимать, какими качествами должен обладать истинный браман, или истинный учитель, или наставник, или духовный проводник. То есть, опять же, мы их перечислим. Это должно быть умиротворение. То есть такой человек, он достаточно умиротворен, он не просто какая-то там дерганая девочка в Инстаграме, которая описывает, как жить. Вот. Понятно, что, может быть, у нее тоже есть чему поучиться, то есть в каком-то аспекте она что-то может подсказать, но она не даст, опять же, это не даст направление в жизни, которое реально может спасти нас и реально привести к безграничному счастью, то есть к нашей истинной духовной природе. Также самообладание. Опять же, если мы видим, что человек очень легко выходит из себя, очень склонен подпадать под гневные такие проявления, то мы можем себе задать вопрос, какого вида знания мы можем получить у этого человека, насколько мы можем ему полностью доверять. Опять же, это не означает, что мы должны найти святого и только у него получать руководство. Это не так. То есть нас могут учить разные люди, но только со святым мы можем принимать все, как говорится, за чистую монету и полностью предаваться тому знанию, которое нам дает святой. И опять же, знание, которое дается в Бхагавад-гите, оно совершенно. Этому знанию можно полностью предаться. Опять же, важно его еще понять правильным образом. Вот, комментарии, которые даются в Бхагавад-гите, они даются святым человеком. То есть это знание, оно и комментарии, по ним можно сверяться, насколько мы правильно понимаем ту или иную ситуацию в жизни. Вот. Поэтому, опять же, качество самообладания, оно важно, если мы хотим кому-то следовать слепо и просто предаться, то есть мы должны понять, насколько человек может контролировать свои чувства, или они контролируют его. Вот. Если там наставник или кто-то, какая-то духовная личность предлагает какие-то очень странные вещи или что-то еще исходит, или мы видим, что он дает волю своим чувствам, то мы должны тоже задаться вопросом, насколько мы можем следовать, насколько полностью мы можем следовать и доверять такому руководству. Вот. И опять же, в Ведах говорится, что духовный учитель или там наш лидер, проводник, он может проявлять определенные чувства. И мы, читая, мы можем увидеть, что иногда мудрецы, они проклинали, они проявляли какой-то гнев, они проявляли какие-то эмоции, как мы их можем назвать, там, негативные. Но дело в том, что такого рода личность, он может проявлять эмоции. Они не просто какие-то, не знаю, деревянные такие статуи, чурбаны. Вот. Это живые, они еще более, чувства там еще более живые, так как там меньше вот этой всего покрытия материи. Вот. То есть они проявляются еще более живым образом, чувства. Но в отличие от обычного человека, человек, находящийся под влиянием гуны благости, он может контролировать свой гнев, да, он может его направить, он может проявить гнев, он может проявить, не знаю, там, обиду или что-то еще, вот что мы называем негативными чувствами. Но он, во-первых, он это осознает, во-вторых, эти чувства не захватывают его полностью, что это, меняет картину его мира. То есть он не находится в хроническом этом состоянии этой обиды или гнева, или, то есть он, как говорится, с ума не сходит. То есть у него он совершенно четко может оценивать и себя, и вот эти состояния. То есть он может использовать эти чувства. И в Бхагавад-гите говорится, что мудрец, он как черепаха, когда ему нужно использовать там гнев или даже там, я не знаю, вожделение, допустим, при определенных ситуациях, он их выпускает. И так же, как черепаха свои конечности выпускает, и потом она их втягивает обратно в панцирь. И то же самое происходит и в этом случае. То есть он может их таким же образом и втянуть обратно. То есть когда ситуация этого не требует, то он и не использует вот эти чувства там гнева или еще какие-то, казалось бы, негативные чувства. То есть, да, он может их проявлять, но они не овладевают им до той степени, до которой им эти чувства овладевают обычным человеком, не обладающим брахманичной природой. Также этот человек является, то есть, аскетичным, то есть там нету вот этого бесконечного потока желаний или, не знаю, как как нам жить духовной жизнью, и чтобы у нас еще при этом все было, чтобы у нас была, то есть, полная чаша в материальном плане. То есть Брахман, он не будет привлекаться вот этими вопросами. Опять же, есть, конечно, учителя, которые могут нас, или наставники, которые могут нас там научить, как нам быть успешными в бизнесе. Может быть, это какая-то кшатрийская, вайшевская природа. Вот, и они могут делиться своим опытом. Люди имеют разную природу, и в соответствии с этой природой кому-то нужно получать эти знания также, это более такого прикладного характера. Но опять же, если мы определяемся в категориях, то есть брахманов как наставников человечества, то есть как головы общества, вот, то эти люди, они достаточно хорошо понимают место материи и место духа. То есть они не смешивают эти категории. То есть они не идут на компромисс с какими-то материальными такими особыми притязаниями в этом мире, потому что невозможно тушить огонь и подливать в него масло одновременно. Поэтому брахман очень четко может видеть, дифференцировать вещи, не смешивая одно с другим. Хотя, опять же, повторюсь, что все имеет место быть. То есть, может быть, и то есть какое-то проявление вайшевской природы не может, а именно должно быть. Люди должны действовать соответственно со своей природой, потому что говорится, опять же, в Бхагавад-гите, что человек должен, пусть несовершенным образом, исполнять свои обязанности. Чем это лучше, чем он совершенным образом исполняет чужие обязанности. Поэтому человек должен быть тем, кем он есть, не претендуя на роль, не свою роль, но это знание дается для того, чтобы мы очень хорошо ориентировались в различных категориях лиц, личностей, и воспринимали их соответственно. Вот, поэтому вот я не знаю, у нас по времени, наверное, уже мы приближаемся к завершению нашего эфира. Осталось немножечко еще у нас времени. Может быть, есть какие-то вопросы, какие-то, я не знаю, понимание этих моментов, о которых мы сегодня говорим, то есть говорили, то есть, может, немножко в формате диалога пообщаемся.
Да, конечно, спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за поднятие этой темы. Действительно, я сейчас смотрю, даже на просторах интернета тема варна, она очень набирает популярность, все пытаются разобраться, да, кто они есть. И у меня у самой сделал этот вопрос, и вы слушатели нам его прислали, что касается брахманов. Нас спрашивают, как быть брахманом в современном мире, когда нет культуры пожертвований, и всем нужно быть бизнесменами, чтобы хоть как-то выжить.
Хороший вопрос, и, кстати, не такой редкий. На самом деле, если человек, он озадачен вопросами выживания, так актуально, очень сильно, он не совсем брахман. Вот, потому что брахман, он тот, кто зависит от брахмана. Он полностью полагается на то, что к нему придет, и если не придет, значит не придет, он зависит от брахмана. И его поддерживают Господь, насколько он считает нужным его поддерживать. И брахман, он это принимает. Вот. И поэтому мы можем видеть даже вот в Махабхарате, учитель пандавов, один из учителей, Крипачария, по-моему, его звали, Крипачария, вот, он был брахманом, но он преподавал военное искусство, но он жил как брахман, то есть и жил очень бедно. Его дети, или сыны, я не помню, сын, дети, до определенного возраста они не знали, что такое молоко. Вот, он пошел наниматься к Кауравам, и пандавов он учил, и они его приняли, туда. Но до, и до этого, то есть до того, как он стал их учителем, я не знаю, как он жил дальше, но, наверное, дальше уже было лучше, но до этого он... то есть они не знали, то есть молока, вкус молока, и им что-то белое им разводили в воде, какой-то сок и какого-то растения, и подавали как молоко, и только уже будучи учителем царских сыновей, его сын, он узнал вкус молока. Вот, поэтому вот он так зависел, Господь послал ему эту царскую семью, царскую династию, и вот он это воспринял. И так жили браманы, и так они и живут. Вот, они принимают то, что им дается. Поэтому действительно этот вопрос, который был задан, он действительно имеет место быть то, что наше общество, оно не предполагает браманической культуры. То есть не будут нам, то есть или кому-то, кто является браманом, давать пожертвования и так далее. Но если человек реально является браманом, то он будет жить как браман, независимо от общества, и к нему будут, оно будет приходить. Ну, естественно, он будет предпринимать какие-то усилия, и жизнь как-то будет складываться. То есть Господь будет поддерживать. Вот, так как еще Иисус Христос говорил, что там птицы небесные там не сеют и не жнут, но там им пища приходит. Вот, я не помню, там как-то более это поэтично было сказано, там и лилии там одеты очень красиво. Вот, но это действительно должен быть такой уровень придачи и зависимости от верховной личности Бога, и тогда все будет работать. Но так как у нас нету вот такой как бы такого уровня, то мы, да, мы какие-то возможности сами себе создаем, и это означает, что мы должны быть искренни, понимая, на каком уровне мы находимся. Мы не претендуем на другой уровень, так как мы не готовы вот к такому уровню, ну что ли, придачи и зависимости от высших сил. Поэтому мы сами немножечко стараемся себе создать какие-то условия в этой жизни. И опять же, это не означает, что браман, он просто сидит под деревом и ждет, пока манна небесная там упадет. Он действует в соответствии со своим образованием, то есть он выступает как наставник, как учитель общества, преподает какие-то знания, какие-то науки, он, опять же, действует как целитель, как советник, то есть он предлагает свои, то есть даже не то, что предлагает, но он, опять же, дает что-то обществу. То есть браман – это не просто бомж, который вот, ну, не, пассивен, ничего не делает. Нет, он делает, он активен определенным образом. Вот. Но воспринимает все, что приходит, как то, что, как волю Бога. И поэтому живет соответственно, он аскетичен, мы же читали до этого, у него есть терпение. Но опять же, повторюсь, что чистой природы брамана, ну, мало в ком она так проявлена. Вот. И поэтому нужно быть честным с самим собой, признаться, что есть еще какие-то примеси. Вот, и поэтому мне нужно быть в чем-то очень сильно уверенным, и я не готов еще так зависеть от брамана высшего, поэтому я действую соответственно. Но опять же, еще раз повторю, что я знала людей, которые вот так зависели от высшей воли, они занимались чисто браманической деятельностью, они там проповедовали, были наставниками, и у них все было в жизни, к ним все приходило. Вот. Но я не рекомендую никому имитировать этот уровень, если нету этого четкой уверенности и понимания этих вопросов внутри себя.
Да, спасибо. Действительно, с четкого понимания, кто я есть, начинается путь саморазвития, без понятия, где я, с точки А, да, это не получится продвинуться хоть на немного. И вот следующий вопрос, который к нам пришел, я столкнулась с тем, что у меня появилась прозорливость благодаря лекциям, книгам и общению с духовно развитыми людьми. Но хотя я понимаю дальнейший негативный сценарий, все равно не могу сойти с этого пути не туда. Почему так происходит и что делать, где брать силы?
Я не совсем поняла вопрос, то есть как бы появилась прозорливость, но человек боится пойти не туда, как...
Как я поняла, девушка понимает негативный сценарий, что это приведет к нехорошим последствиям, но изменить, что в своей жизни у нее не хватает сил, она все равно идет вот по этим заранее проторенным неправильным дорожкам. Вот что делать?
Ну, хорошо, что понимает, но тут, видите как, тут все-таки на нас оказывает влияние то общение, в котором мы находимся, то есть гуны природы, они будут оказывать на нас влияние. И даже если я понимаю много вещей, но если я там нахожусь в обществе алкоголиков, то я буду страдать от этого. Вот. Поэтому разум, он находится под влиянием гуны страсти, то есть человек должен действовать. Что такое страсть? Страсть – это действие. Вот. Ум находится под влиянием гуны благости, ну, гармоничный ум. То есть человек, у человека есть понимание. То есть понимание – это, ну, как бы пассивная такая достаточно составляющая. Но к этому еще нужно приложить разум, то есть активная составляющая. То есть я должен научиться действовать. То есть не просто понимать, а действовать, исходя из своего понимания. Тогда это знание, оно будет реализованное. То есть есть гьяна, есть вигьяна. Вигьяна – это реализованное знание. Гьяна сама по себе, она, ну, недостаточно. То есть вам недостаточно как бы чувствовать себя миллионером, если вы знаете, что у вас там в банке там, не знаю, миллион долларов или еще что-то. Для того, чтобы себя им почувствовать, вы должны использовать эти деньги, эти возможности. То же самое. Здесь оно хорошо, что благодаря общению с теми, кто обладает знанием, вот эта прозорливость, она появилась, и оно так работает во многом. Но если мы не предпринимаем действия, то... Ну, вот такой может быть результат, что все равно, несмотря ни на что, мы можем попадать в тупики, потому что, опять же, недостаточно просто знать, нужно еще и действовать в соответствии с этим, что-то предпринимать в своей жизни. Поэтому тут не совсем пассивная позиция получения знаний, тут еще важна активная или проактивная позиция, когда мы что-то делаем для того, чтобы... для того, чтобы оградить себя от влияния более низших гун материальной природы. То есть понятно, что мы не можем полностью себя оградить от этого влияния, мы будем подвергаться этому влиянию, мы будем так или иначе как-то вверх-вниз иногда нас будет заносить, потому что пока мы не освобожденные личности, мы будем что-то испытывать здесь, какие-то up and down, но тем не менее мы должны двигаться вперед в нашем таком эволюционном пути, развивая свои отношения с Верховной Личностью Бога, то есть обращаясь к Нему определенным образом, чтобы к нам пришли силы, у нас возникли какие-то условия, чтобы мы могли что-то делать. Но при этом нам важно предпринимать какие-то усилия. Вот. Пусть небольшие, но важно что-то делать. И в этой связи очень уместна эта история с Воробьихой и океаном. Воробьиха снесла яйца на берегу океана. Это ведическая история. И океан, он их просто смыл, он похитил ее потомство, и она начала к нему взывать, отдай, что ты делаешь, отдай это мое потомство. Вот, ну, океан, ну что, Воробьиха и океан. Ну, он продолжал себе шуметь дальше, не обращая никакого внимания. И тогда она ему сказала: «Ах так, я тебя выпью». Ну, тоже смешная ситуация. Она вырыла небольшую ямку и начала там по капельке в своем клювике носить туда-сюда воду. Но вот эти ее маленькие, совершенно, казалось бы, ну, совершенно в какой-то степени бессмысленные усилия, они привлекли к ней высшую милость, то есть они привлекли к ней царя всех птиц, Гаруду. Это божественная птица, которая носит на своей спине Господа Вишну. То есть это уровень, который нам даже сложно, мы не можем представить себе уровень могущества этого живого существа. И он был привлечен ее усилиями. И тогда он сказал океану: «Ну-ка, верни ей ее яйца, иначе я сделаю то же самое, и, ну, в общем, шансов у тебя не будет». Но океан, естественно, это воспринял, и он испугался и отдал вот Воробьихе ее потомство. То есть тут где-то похожее. То есть мы, конечно, не можем преодолеть вот эти все влияния, мы не можем преодолеть фигуны материальной природы. Это невозможно. Они, материальная природа, намного сильнее нас. Но мы должны предпринимать какие-то усилия, показывая высшим силам, что мы хотим. Вот как это Воробьиха, что мы что-то хотим, что у нас есть какое-то желание двигаться. И тогда они нам ответят. Но если мы не показываем никакого движения, если мы ничего не предпринимаем, то это воспринимается как наше желание находиться там, где мы находимся, и, ну, как бы ничего не происходит. То есть, как говорится, Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Вот. Поэтому очень важно предпринимать какие-то усилия в соответствии с нашим знанием, пусть незначительные, потому что иногда нам кажется: ну что я могу сделать, я не в состоянии изменить что-то в этом мире, не в состоянии ничего сделать, но мы себе даже не представляем, какой силой обладают незначительные действия, если они делаются в правильном настроении и в правильной мотивации и в правильном направлении. Поэтому, опять же, резюме: что-то нужно делать, пусть небольшое, как искусство маленьких шагов.
Да, благодарю за важный, вдохновляющий ответ. И вот еще один вопрос хотел озвучить, он не совсем по теме сегодняшней, но он пришел к нам еще днем, и я обещала слушательнице его задать вам, и она нам пишет: как вести себя женщине с мужем после развода, чтобы восстановить и улучшить взаимоотношения? Муж живет отдельно, поглощен развитием своего бизнеса. Жена живет с общими маленькими детьми. 4 года мальчик и 1,5 года девочка. Я про стратегию поведения женщины, если можно так сказать. Так как мне кажется, стратегия поведения, о которой рассказывала Гуна Манджари до брака, тут не подходит. Не звонить самой, говорить не больше 10 минут, вежливо отказываться от свидания без предупреждения. Как тогда правильно вести себя теперь, и, если можно, поподробнее?
Спасибо за то, что читаете наши книги и слушаете наши рекомендации. И, конечно, поподробнее будет сложно говорить, но вы совершенно правы, что здесь эта стратегия не подходит. То есть вы не можете играть из себя такую, я не знаю, там, невинную девочку. Вот, то есть в этих отношениях вы уже все друг про друга знаете, и ничего не нужно играть лишнего. Единственное, что здесь, конечно, существует определенного рода стратегия, которую нужно понять, и в каждом случае она будет индивидуальна. Вот, если говорить о каких-то общих направлениях, то, во-первых, знаете, какая привлекательная женщина? Самая привлекательная женщина – это женщина счастливая, это женщина умиротворенная. Я понимаю, что сложно говорить о таком полном счастье, когда, ну, может быть, чего-то не хватает, и, может быть, не хватает какого-то, вот, в данном случае, мужа. Но, тем не менее, важно прийти к какой-то внутренней гармонии, к какому-то, ну, внутреннему такому балансу и умиротворению. То есть нужно понять, что человек, которого вы хотите, чтобы он был рядом с вами, что он рядом с вами будет получать и ощущать. Почему мы хотим быть с кем-то? Мы хотим быть с кем-то, потому что мы хотим кому-то приобщиться, мы хотим немножко чего-то получить от этого человека. То есть мужчина хочет быть рядом с женщиной, потому что ему нужно немножко вот этой женской энергии. Женщина хочет быть с мужчиной, потому что ей нужна вот эта мужская энергия. Вот. И так как речь идет о нем, то ему должно быть что-то, как бы ему должно быть с вами лучше, чем без вас, как говорится. То есть что-то в вас его должно притягивать. То есть, ну, очевидно, это какая-то женская энергия. Женская энергия, умиротворение, тем более он там много работает, ему, очевидно, ее не хватает. Поэтому важно умиротвориться каким-то образом, почувствовать, что привело к вашему разводу, что кому не хватало, почему вы развелись. Вот, провести какую-то работу над ошибками. Вот, и стать вот этой личностью, с которой хочется рядом находиться. Вот. Во-первых, вам самой с собой должно быть достаточно неплохо. Вот. То есть не в позиции там, дефицита или какой-то воронки, которая вот все в себя поглощает, и с которой ну, просто что-то есть, что-то надо, от которой хочется просто убежать. То есть, поэтому спокойно умиротвориться, как бы сейчас об этом много говорят, об этом модно говорить, то есть набраться вот этой энергии женской, я не знаю, там погулять где-нибудь в хорошем природном, я не знаю, в хороших природных условиях, набраться, вот, как бы наполнить свои батарейки и прийти как-то, начать взаимодействовать немножечко так, где-то с дружеской, на дружеской ноге, то есть не обязательно, что сразу загружать своего бывшего мужа проблемами там, или то, что нужно детям, вот, просто по-дружески к нему как-то с ним начать взаимодействовать потихонечку, не наваливаясь потихонечку, вот, чтобы ему было приятно в вашем обществе, и вам тоже было хорошо с ним. Не так, что вы тут же станете, я не знаю, какой-то жертвой, а потом вы почувствуете себя устало и подумаете, зачем мне все это надо, я не готова. Вот, поэтому тут определенный баланс важен, то есть потихоньку, не как бы напрягая противоположную сторону, начать какое-то общение, понять его какую-то потребность и ответить этой потребности. Вот. Опять же, все должно быть легко, не нужно никого озадачивать собою, своим присутствием. Понятно, что у вас был развод, что там какая-то есть ну, большое количество обоюдных претензий друг к другу, вот, и не нужно сразу озадачивать своего мужа, что я все изменю, я решила, что все будет по-другому, ты, в общем, ну, возвращайся, не пожалеешь. То есть это может тоже воспринять как определенную угрозу для себя, что от него хотят. То есть поэтому достаточно легко и ненавязчиво нужно начинать эти отношения, то есть а тут, конечно, подойдет вот этот, может быть, я не знаю, ну не совсем конфетно-букетный период, но вот что-то типа того, вот, но только уже с как бы реалиями той жизни, в которой вы находитесь, с реалиями того, что вы прошли, но перейти на как бы лайт, на более легкую версию. Вот. Поэтому здесь очень важно не напрягать, не нагружать собою, но и в то же время найти какие-то его, ну что ли, струны его души, за что его потянуть, что его может привлечь в ваших с ним отношениях. То есть, опять же, не грузить там каким-то тяжелым бытом, воспитанием детей и так далее. То есть, вот эта стадия привлекательности, которую мы рекомендуем в самом начале отношений, Вот. Ну, если отношения никак не завязаны, поэтому там определенные правила, о которых вы говорите. Но тут должна быть вот эта стадия привлекательности, привлечения, но без вот этих всех оговорок. Вот. Опять же, какой-то ненавязчивый разговор, поговорить о том, что ему интересно, что его волнует в данный момент. То есть найти ключи. Это тонкая работа, но женщина, она как бы дизайн, то есть она как бы устроена под это, она может найти ключ. Поэтому вам нужно найти ключи к нему, понять, что его трогает, что для него важно, и стать вот этим человеком, который вот это все будет транслировать для него, и понемногу человек начинает привыкать. Это как я вам, как это правило или моменты пикапа вам рассказываю, но это в таком здоровом их проявлении, поэтому можете поприменять на собственном муже, это нормально. Вот. Поэтому изучите тему и применяйте ее в жизнь. Ну, это так, если в двух словах, можно, конечно, расширить, но если будут какие-то более конкретные вопросы, то, может быть, уже в следующих наших встречах мы можем обсудить, поговорить больше в конкретике.
Да, спасибо большое. Это тоже элемент познания себя, да, себя как женщины, своей природы, раз мы сейчас воплотились в этом образе. Поэтому спасибо. Я очень скучала, на самом деле, по нашим таким беседам о самом важном, о духовном знании и о том, как применять его в реальной жизни. Поэтому спасибо, что вы были сегодня с нами. Обязательно продолжим изучать нашу природу на основе ведических знаний и будем ждать новой встречи с вами.
Спасибо. Спасибо, дорогая Анна и дорогие радиослушатели. Мне тоже не хватало этих разговоров, так как прежде всего это помогает говорящему что-то еще больше понять. Вот. И я очень благодарна за ваши вопросы. Вам, Анна, за помощь. Я понимаю, ваш сакрифайс, ваше жертвоприношение у вас достаточно поздно. Вот. И спасибо большое и до следующих встреч.